Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Слава Господу! Наш Бог никогда не забывает наших клятв Ему и нашего посвящения. Придет время, и Он к ним вернется, хотя мы сами, возможно, о них уже забудем.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Дмитрий Ермаков любезно согласился прийти к нам, чтобы пообщаться с нами о жизни Иакова в 33 главе «Бытия». Дмитрий, добро пожаловать к нам снова!
Здравствуйте, Оскар. Я рад каждой возможности вместе с вами и всеми нашими слушателями следить за движением Иакова под всевластной рукой Бога.
Дмитрий, сегодняшнее сообщение об Иакове основывается на понимании истории Иакова. Через что пришлось пройти Иакову с тех пор, как он получил небесный сон в 28 главе Бытия?
Иаков, еще совсем молодым человеком, из-за своей хитрости и обмана был вынужден бежать из отчего дома. Он пришел в дом своего дяди, Лавана, и там он влюбился в его младшую дочь, Рахиль, и сам предложил служить за нее 7 лет, чтобы ее отдали ему в жены. Но по прошествии 7 лет его обманули и отдали ему в жены старшую сестру, Лию. Чтобы получить Рахиль, ему пришлось служить еще 7 лет. И так его семья растет, у него рождаются дети, появляется скот, Бог благословляет его». И с одной стороны, на протяжении всех этих лет мы видим, что над Иаковом работал Лаван. Он постоянно обманывал его, при любой возможности извлекал из него выгоду. С другой стороны, Иаков сам пытался перехитрить Лавана и придумал, как завладеть самыми сильными и здоровыми животными из стада Лавана. Но на самом деле, как мы увидели, Иаков получил благословение и даже богатство по Божьему всевластию. Затем обстоятельства сложились так, что он был вынужден покинуть Лавана. И мы знаем из повествования Бытия, что и это произошло по Божьему всевластию. Иаков направился в Ханаан. По дороге он узнал о том, что ему навстречу идет его брат Исав, причем не один, а с внушительным отрядом, 400 человек. И это повергло его в ужас. Он отчаянно молился перед Господом, потому что думал, что брат собирается отомстить ему за обман. Затем он снова прибегнул к хитрости и расположил свою семью и стада в определенном порядке, чтобы хоть кто-то спасся от гнева Исава, и стал ждать утра. Эта ночь была особой вехой в его жизни. Он боролся с Господом. Господь сокрушил его, а на утро Иаков встретился со своим братом. Они помирились, и затем Иаков продолжил свое путешествие в Вифиль. Но до того, как он добрался до Вифиля, место, куда его направил Бог, произошли определенные события, всевластно устроенные Господом для его преобразования. К этим событиям мы и подошли в сегодняшней программе.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли будет говорить о жизни Иакова в 33 главе.
2 Тимофея 3:16 говорит, that every scripture is God-breathed.
Во втором послании к Тимофею, 3:16, говорится, что все Писание богодухновенно. Чтобы поверить в это, нам нужно обратиться к Господу, чтобы Он дал нам возможность увидеть, что даже этот отрывок является богодухновенным. Дочь Иакова была обесчещена, его сыновья сильно разгневались, они были настолько безжалостными, что убили всех и разграбили город. Господь показал нам, что даже такой отрывок Святой Библии, как эта глава, является дыханием жизни. В нем есть жизнь, но чтобы понять это, необходимо определенное переживание. Мы уже увидели, что в конечном итоге Иаков был избавлен от всех своих неприятностей. Поэтому в 33:18 говорится, что Иаков возвратился из Месопотамии благополучно, в безопасности и в мире. Иаков пришел в Ханаанскую землю в мире и безопасности, находясь под рукой Бога с его благодатью. Он вернулся прежде не в Сихем, а в Саххов. Саххов находился к востоку от Иордана. Иаков еще не пересек реку Иордан. В глазах Бога он еще не вернулся в добрую землю. Сначала он построил дом для себя и шалаши для своего скота. Благодаря этому вы видите, насколько Иаков по-прежнему был сосредоточен на своем природном «я». Несомненно, он полностью, окончательно забыл тот сон, который он видел в Вифиле. Когда Иаков убегал от своего брата Исава, после того, как он увидел ночью сон, он назвал это место Вифилем и вылил елей на камень, который он использовал в качестве подушки. И он назвал этот камень Домом Божьим и пообещал Богу, что сделает этот камень Домом Божьим. Другими словами, он пообещал Богу, что построит Богу дом. Иаков забыл об этом, но мы не должны забывать это. Нам нужно сказать: Иаков, с какой целью ты вернулся? Разве Господь хочет, чтобы ты вернулся и построил дом для себя? А как же дом для Бога?
Дмитрий, мне кажется, это очень интересные слова. Как мы уже увидели, Иаков увидел очень важный сон в 28 главе Бытия. Но здесь, в 33 главе, ему очень не хватает этого замечательного видения. Вместо этого он строит что-то для себя. Возможно, у всех нас есть похожие переживания в нашей христианской жизни, не так ли?
Я смелюсь предположить, что такие переживания есть у всех без исключения избранных Божьих. Мы все Иаковы, мы ничуть не лучше и не хуже. Из Слова Божьего, из служения, и в том числе из наших радиопрограмм, мы увидели что-то о Божьем замысле. И по Божьей милости и благодати мы отдали себя этому. Мы захотели быть полезными сосудами в руках нашего Господа, и это желание очень драгоценно в Его глазах. Однако мы остаемся настолько эгоцентричными, мы так стоим за себя, мы подсознательно, не задумываясь, делаем все ради собственных интересов, собственной выгоды, блага, а не ради Божьего домостроительства. Поэтому, даже следуя за Господом и подчиняясь Слову Господа, мы одновременно делаем что-то для себя. Подобно Иакову, вместо того, чтобы строить Божий дом, мы строим свой собственный. Какой вывод можем мы сделать, читая о переживании Иакова в этой главе? Первый вывод такой. Даже после нашего спасения, наше «я» остается очень сильным. Это «я» стоит не за Бога. Оно целиком и полностью за себя, за свои интересы. Мы не можем сами по себе, просто получив какое-то откровение, стоять за Бога. В нашей старой природе нет ничего, что было бы способно пожертвовать своими интересами ради Божьей цели. Второй вывод вытекает из первого. Все происходит по Божьей благодати. Мы избраны по Божьей благодати. Мы спасены по Божьей благодати. Мы получили благословение по Божьей благодати. Мы посвящаем себя Ему по Божьей благодати. Мы продолжаем следовать за Ним по Божьей благодати. И хотя мы падаем и проявляем непоследовательность и даже неверность, мы встаем и продолжаем двигаться вперед вместе с Ним, тоже по Божьей благодати. Поэтому давайте не будем полагаться на себя и даже на наши обеты посвящения. Давайте будем полагаться исключительно на благодать всевластного триединого Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Eventually, Jacob got to know that it was not the right place for him to stay with God. So, from...
В конечном итоге Иаков понял, что это не то место, где он мог находиться с Богом. Поэтому из Сакхофа он перешел в Сихем. То, что он пошел в Сихем, означает, что Иаков следовал по стопам своего предка. Здесь говорится, что он раскинул шатер и поставил жертвенник. Это гораздо лучше, чем построить дом для себя и шалаши для животных. Теперь вы видите, что он не только следовал по стопам своего предка, но и начал жить жизнью шатра, и у него также было свидетельство жертвенника. Это хорошо, но это все еще не Вифиль. В Вифиле Иаков видел сон. Когда он был в доме своего дяди, Господь сказал ему, что он должен вернуться в землю своих отцов. Это показывает, что он должен был вернуться в Вифиль, чтобы исполнить клятву, данную им Богу, относительно строительства дома для Бога. Я не знаю, забыл ли он об этом полностью, или просто не хотел чем-то пожертвовать. В Сихеме Иаков построил жертвенник, но это не был дом Божий. Это было хорошо, но это не соответствовало тому стандарту, которого хотел Бог. Поэтому что-то произошло. Однажды что-то произошло. Вы все знаете, что у Иакова было 12 сыновей и одна дочь. У него была одна дочь и 12 сыновей. Я имею в виду следующее. У него была только одна дочь. Когда обесчещена единственная дочь, это не так легко. Подумайте об этом. Это бесчестие было очень необычным. Для Иакова и его родни произошедшее было случайностью, но для Бога это не было случайностью. Поймите меня правильно. Бог не хочет, чтобы ваша дочь была обесчещена. Нет, я имею в виду не это. Это печальное событие произошло под всевластной рукой Бога, чтобы усовершенствовать этого Божьего избранного. У Бога был замысел относительно этого человека. Сегодня действует тот же принцип. У Бога есть замысел относительно каждого из нас. Божий замысел, говоря кратко, заключается в том, что Бог хочет, чтобы у него был дом на земле, чтобы на земле был построен Вифиль. Далее, все 12 сыновей поднялись и сказали, что это такое, мы не потерпим этого. Когда они услышали эту весть, они все вернулись домой, и сразу же они что-то сделали. Прежде всего, они последовали методу своего отца, методу обмана. Они были настоящими сыновьями Иакова. На первый взгляд, они не отвергли просьбу людей, они приняли ее. Но на самом деле они приняли ее путем обмана. Они сразу же ответили, «Хорошо, мы отдадим вам эту девушку, но вы все должны быть обрезаны». Эти люди сразу же послушались их. Сразу же эти неразумные люди последовали их совету, и все были обрезаны. Затем, на третий день, когда все они были в болезни, два брата, Симеон и Левий, пошли и убили всех. Неужели это семья Божьих призванных? Я скажу вам следующее. Все они, дочь Дина, все убитые люди и даже 12 сыновей, все они были жертвами для того, чтобы усовершенствовать только одного человека. Трудно поверить, что Господь готов принести в жертву многих людей только для того, чтобы усовершенствовать вас. Пожертвовать многими для усовершенствования одного – это нечто великое, потому что этот один человек становится тем самым человеком, в котором, с которым и через которого может быть исполнен Божий вечный замысел. Можно было сохранить Дину, сохранить всех убитых людей, сохранить 12 сыновей. Но если бы был нанесен вред этому единственному Иакову, что было бы с Божьим вечным замыслом?
Дмитрий, здесь разворачивается очень интересная история. Это история о единственной дочери Иакова и о том, как его сыновья отреагировали на то, когда ее обесчестили. Дмитрий, что мы видим в этой картине жертвоприношения стольких людей для того, чтобы усовершенствовать одного человека, Иакова, для Божьего замысла?
Мне кажется, Оскар, что если сегодня среди наших радиослушателей есть неверующие, не знающие, как велика Божья любовь к человеку, они сейчас, наверное, возмущаются. Как это так? Сначала девушка обесчещена, потом целый город вырезан, чтобы, дескать, один человек был усовершенствован. Как Бог допускает такое? С точки зрения неверующего это, наверное, несправедливо. Но давайте посмотрим на это с точки зрения Бога. Здесь нам важно увидеть вот что. Бог твердо решил исполнить свой замысел. Как пишет апостол Павел в послании к римлянам 8:29, «Бог предопределил нам быть сообразованными с образом Его Сына. Ничто не остановит Его теперь, ничто не помешает Ему. Даже мы сами, даже наши слабости, нерешительность, половинчатость, неверность даже. Мы также видим, что решив обрести нас для своего домостроительства, Бог использует все, то есть всех людей, все обстоятельства, все вещи в нашем окружении, чтобы затронуть нас глубже для нашего преобразования. Иногда действительно кажется, что Господь готов принести в жертву некоторых людей ради нас. И такое осознание должно отрезвить нас в отношении всей нашей христианской жизни. Мы имеем дело с решительным и праведным Богом. Он обязательно добьется своего. И с этой целью Бог с мудростью и любовью к нам использует всех людей, все обстоятельства и все вещи, чтобы осуществить свой замысел, сообразовать нас с образом Христа, своего первородного Сына. Здесь, в Бытии, мы видим, что Бог, чтобы затронуть Иакова, использовал разных людей, его дочь, его сыновей, жителей Сихема и других городов. И в нашем случае Бог использует наших близких, наших коллег, начальников и даже просто случайных людей. Они как резец в руке мастера, а мы его творение, его шедевр, над которым он трудится уже многие годы, фактически всю нашу жизнь.
Дмитрий, кажется, что все эти программы, эти истории, эти события, которые происходили с Иаковым, служат для того, чтобы усилить эту одну мысль. И я молюсь за то, чтобы Господь обрел это во всех нас.
Да, если мы что-то получили из этих программ, нам нельзя останавливаться на этом, довольствоваться лишь новым пониманием. Нужно молиться о применении всего этого в нашей христианской жизни. Богу для работы над нами нужно наше согласие и даже наше содействие Ему. Он хочет, чтобы мы открылись и сказали: «Господь, теперь я понимаю, что Ты делаешь. Я принимаю Твою мудрую и любящую работу. Я говорю аминь Твоей совершенной воле».
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
After the slaughter, Jacob said, "You sons surely did something so bad to me."
После этого убийства Иаков сказал своим сыновьям: «Вы, несомненно, сделали мне что-то очень плохое. Вы сделали меня ненавистным в глазах жителей этой земли, и у меня нет мира, и я не чувствую себя в безопасности. Что, если местные жители объединятся и нападут на меня? Тогда и я, и вы, все мы будем убиты. С нами будет покончено». Мне очень нравится начало следующей главы. Бог сказал Иакову: «Теперь Бог, безусловно, может что-то вам сказать. И теперь вы, конечно, примете все, что он скажет. Если бы Бог пришел к Иакову на 2 дня раньше и сказал ему: „Иаков, встань и иди“, Иаков мог бы подумать: „Должно быть, это мое воображение“. После того, как произошли эти две вещи, во-первых, его дочь была обесчещена, и, во-вторых, сыновья сделали нечто злое, Бог вмешался и сказал ему: „Иаков, встань и иди в Вифиль“. Это было замечательно. Часто, я бы даже сказал очень часто, без подобной печальной обстановки мы не можем услышать Божье Слово. А Бог не настолько неразумен, чтобы говорить нам что-то впустую. Поэтому Он ждет, пока с нами что-то случится. Двух событий, произошедших с Иаковом, было достаточно, чтобы Иаков услышал это слово. «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Не нужно слушать это просто как историю. Слушайте это как свою собственную биографию. Если бы у меня было время, я мог бы засвидетельствовать, что не один, а по меньшей мере 3 или 4 раза я делал то же самое, что и Иаков. Я просто забывал свою клятву. Я забывал о своем посвящении. Я уверен, что все вы посвящали себя Господу, особенно в трудные времена. О, мы клялись, говоря: «О, Господь! С этого дня я посвящаю себя Тебе, если Ты проведешь меня через все трудности и в безопасности возвратишь меня, тогда я приму Тебя как своего Бога, и я построю Тебе дом на этом месте». Мы все должны увидеть это. Клясться Господу – это одно, но для того, чтобы выполнить обещание, исполнить эту клятву, вам необходимы одна дочь и 12 сыновей, а также Сихем, а также Эмор и многие-многие другие.
Дмитрий, увидеть Иакова в свете откровения значит увидеть самих себя. Мы быстро и легко клянемся Богу в чем-то, когда у нас появляются страдания в нашей жизни. Но когда наши обстоятельства изменяются, мы с такой же быстротой забываем наши клятвы. Но Бог не забывает эти клятвы так быстро, не так ли, Дмитрий?
Совершенно верно. Богу нужно, чтобы мы отвечали Ему и содействовали Ему. Даже несмотря на то, что в своем «я» мы едва ли способны на это, Богу все равно требуется наша «аминь», наш отклик на Его работу в нас, каким бы слабым он ни был. В определенных ситуациях, обычно тяжелых, мы сразу с готовностью начинаем молиться и обещать Ему что-то. И Бог ценит это. Бог ждет этого. Но затем наши обстоятельства меняются, становятся более простыми и даже благоприятными, и тогда мы забываем о наших обещаниях и клятвах и увлекаемся собственными делами и заботами. Такова наша падшая природа, это наш эгоизм. Мы не можем полагаться на себя. Слава Господу, наш Бог никогда не забывает наших клятв Ему и нашего посвящения. Придет время, и Он к ним вернется, хотя мы сами, возможно, о них уже забудем. И знаете, Оскар, это Божья милость. Он верен, даже если мы не верны. Когда наше сердце хотя бы на минуту открывается Ему, Он ценит это. И я повторю то, что мы сказали в самом начале программы. Нам нужно отдавать себя Господу, приносить Ему свое посвящение. Он ждет этого. Но даже в своих обетах Богу нельзя полагаться на свое «я», на свою силу воли. Давайте лучше полагаться на Его волю, на Его решимость в исполнении Его вечного замысла.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Это было замечательное общение, и оно принесло нам много света в отношении книги «Бытия».
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Знаем тебя, Господь, за план, что
Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.